Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Института энергетической политики, член движения «Солидарность» Владимир Милов. И по телефону из Киева с нами будет директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. И также с нами в студии наша коллега, журналист из Швейцарии Сабель Карнас. В центре внимания будет то, что мы уже не раз видели. Это газовая война Москвы с Киевом. Ну что ж, телефон прямого эфира для тех, кто хочет позвонить нам, задать свои вопросы, бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1055, и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, сложилась добрая рождественская традиция раз в два года обсуждать в эфире нашем энергетический конфликт России и Украины. Напомню, что «Газпром» втрое сократил поставки газа в направлении Украины. Это приводит к нехватке газа в Европе. 6 января поставки российского газа через Украину в Румынию, Болгарию, Хорватию, Турцию, Грецию и Македонию полностью прекращены. 10% от предусмотренных объемов российского газа поступило в Австрию. Венгрия получает менее 20% российского газа и так далее. Россия не смогла договориться с Украиной о цене газа. В общем, естественный вопрос, почему? Почему не договорились по 250, почему не договариваются по 450 за 1000 кубометров? И мы начнем с Владимира Милова, президента Института энергетической политики. Владимир, пожалуйста, ваше объяснение.
Добрый вечер, Михаил. Но у меня такое ощущение, что вот судя по тому, как складывались переговоры в последние месяцы, что «Газпром» намеренно готовился к тому, чтобы показательно отключить газ, что в отличие от ситуации трехлетней давности первых январских дней 2006 года, когда такая ситуация уже имела место, сейчас явно руководители страны, нашей страны, руководители «Газпрома» ведут себя более уверенно. На мой взгляд, они морально были готовы к тому, что вот это отключение газа затянется. Судя по тому, что сегодня мы узнали о сокращении объемов транзитного газа, который прокачивается через Украину, «Газпром» намерен усилить давление на украинскую сторону достаточно серьезно. Ну вот, вполне возможно, что это продолжение той политической линии, вот первые признаки которой мы могли увидеть в августе ушедшего года в виде конфликта с Грузией, линии на ужесточение политики по отношению к странам-соседям России, которые выбрали прозападный курс. Можно подробно поговорить о целях, но мне кажется, вот в отличие от истории 2006 года, здесь явно видно, что действует более подготовленно, более жестко и готовы к вполне возможно затяжному конфликту.
Владимир, но все-таки я хочу понять, вот цена. Сначала предлагают государству, предположим, $250 цену, теперь возникает 450. Как все-таки понять это ценообразование, при том, что представители «Газпрома» используют прилагательное «рыночный»?
Вот давайте я коротко обозначу свою позицию. Я считаю, что все вот эти отсылки к якобы рыночному уровню цен, все те ценовые уровни, которые озвучиваются «Газпромом», это все бутафория, не имеет ни малейшего отношения к реальности. Мы, во-первых, можем увидеть, что, например, в прошлом году разброс цен для бывших стран, бывших республик Советского Союза был просто колоссальным. Там Белоруссия получала газ по $130, Армения по 110, Молдавия по 280, там Украина по 180. Объяснить это было невозможно ничем, вот такую ценовую чехарду. А на этот год ценовые условия устанавливаются тоже абсолютно разными для разных стран. Объяснять это все какими-то привязками к якобы рыночным ценам сложно. Это тем более сложно делать в связи с тем, что вот единственный так называемый рыночный ориентир, на который «Газпром» делал ставку в последние годы, это была мировая цена на нефть, которая вообще-то сейчас очень резко падает. Это будет означать, что на самом деле для европейских стран уже через несколько месяцев газ будет поставляться меньше, чем по $200.
Конечно, в таких условиях автоматически.
Да-да-да, вот по всем этим длинным контрактам, на которые и ориентируется «Газпром», длинным контрактам на поставку газа западноевропейским странам, там существует привязка, ну, грубо говоря, к конечному показателю, которым являются мировые биржевые котировки нефти. И это значит, что если вот цена нефти сохранится на нынешнем уровне, там где-то в районе там, $40-50, да, Это значит, что для Западной Германии цена будет составлять там уже к июню месяцу меньше 200 долларов за 1000 кубометров на германской границе. Да? Это значит, что для Украины, Белоруссии и других постсоветских стран цена должна будет составлять еще существенно меньше.
Теоретически поэтому, должна составлять. Но ну, если, предлагают 400
привязываться,
и выше...
если привязываться к цене для немецких потребителей, то должна быть еще ниже. Поэтому все эти разговоры, конечно, о 400 долларах и риторика о рыночных ценах, это все не имеет ни малейшего отношения к реальности, это все чистая политика.
Ну, давайте мы обратимся в Киев, к Вадиму Карасеву. Добрый вечер. Да, и, собственно, хотелось бы понять украинскую версию событий. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно все-таки вот понять, почему были прерваны переговоры. В конце концов, 250 – это не такая уж и плохая цена, если вы имеете дело с таким непредсказуемым продавцом, как нынешнее московское руководство.
Ну, во-первых, это плохая цена, потому что все-таки наиболее оптимальная цена и даже... наверное, предельная цена, за рамки которой, за пределами которых украинская промышленность будет абсолютно неконкурентоспособна, тем более в условиях кризиса, это 209 долларов за 1000 кубометров газа. 250 цена неподъемная. И здесь консолидированная позиция и президента, и премьера, потому что это общая позиция украинского бизнеса. Вот почему и премьер, и президент выступили с общим заявлением, и в данном случае у них противоречий нет, хотя российская сторона, когда задумывала всю эту новогоднюю такую большую геоэнергетическую, геополитическую спецоперацию, рассчитывала на то, что сыграют все-таки противоречия во властном тандеме в Украине. Но этого не произошло. Цена не устраивает. Тем более, если действительно цена будет падать на газ, и германские потребители на границе Германии могут получить цену в 200 долларов, то почему Украина должна получать по 250? Тогда нужно увязывать цену на газ, который идет из России, с ценой на транзит. Вот в чем позиция Украины. Что касается отличий от предыдущих новогодних спецопераций, то тут, безусловно, я соглашусь с коллегой из России, что здесь мы чувствуем больше политики, даже больше геополитики. Мы чувствуем в действии новую доктрину внешнеполитического влияния России на постсоветском пространстве применительно к Украине. В Грузии это одни методы, один инструментарий работы по отношению к Украине, это другой инструментарий работы. Вот и используя корпоративный конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом», Россия включила механизм нового внешнеполитического влияния, как она это видит, на постсоветском пространстве по отношению к Украине. Есть еще один момент, на который рассчитывает Украина. Это рассчитывает Россия. Дискредитация Украины как надежного партнера с тем, чтобы, понизив репутационные издержки Украины в Европейском Союзе, Европейский Союз махнул рукой на Украину как страну турбулентности, нестабильности, неуправляемой нестабильности. Европейский Союз, отказываясь от... махнув рукой на Украину, тем самым отдает Украину в сферу влияния России. Вот, я думаю, это такая дальняя цель российской новой энергетической политики относительно Украины и транзитных стран, которые, на мой взгляд, с точки зрения России, мешают России выйти на прямые отношения между Россией и Европой в области энергопоставок.
Господин Карасев, можно я все-таки уточню или упрощу, вот, может быть, я вас неправильно понял, то есть ближайшая цель российского руководства – это разорение украинской промышленности и скупка ее по дешевке.
По крайней мере, я думаю, есть такая цель, но точной информации нет, но подобные настроения, подобные страхи и, соответственно, риски в украинских промышленников есть.
Так, хорошо. И долгосрочная цель – это смена украинского руководства нынешнего, так я понимаю.
Да, и переход Украины в сферу влияния.
Да, да, кто будет тогда вот этим самым коллаборантом Москвы? Вы знаете уже?
Ну, ставки, вы имеете персональные ставки?
Ну, конечно.
Ну, вот Россия рассчитывала, наверное, на Юлию Тимошенко, вот поэтому и с ней активно переговаривались, в том числе по энергетическим вопросам, в течение 2008 года, но Юлия Тимошенко сделала все-таки ход в защиту интересов украинского бизнеса, и тем самым эти ставки пока неизвестно. Не думаю, что Янукович здесь может тоже пойти наперекор интересам крупного украинского бизнеса.
Так а получается так, что вот Москва действует очень странно. Те люди, на которых она рассчитывала у вас в Украине, они неустойчивы, и, собственно, у нее нет человека, который мог бы, как вы выражаетесь, собственно, защищать ее интересы, то есть в сфере влияния.
Да, какие варианты, это раз. А во-вторых, мы еще не знаем, может быть, Россия все-таки, найдя переговорщика, пойдет на компромисс и сделает того или иного политика, например, либо Тимошенко, либо Януковича, авторами большого компромисса по цене на газ и спасителя украинской экономики от запредельной цены на газпромовский газ.
Спасибо. И теперь время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун Рождества по юлианскому календарю о современном состоянии российского православия говорим с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и Госдумы.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в программе «Время гостей». У нас в московской студии президент Института энергетической политики Владимир Милов и по телефону из Киева директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. И я вижу, что Владимир Милов хочет продолжить разговор. Пожалуйста, Владимир.
Да, я вот хотел сказать, что мне очень понравился вот этот анализ украинского коллеги. Я согласен с большинством оценок целей, которые преследуют российские власти и «Газпром». Эти цели, безусловно, политические в ходе отключения, вот нынешнего отключения газа в Украине. Конечно, это прежде всего в целом использование достаточно жестких методов для восстановления влияния России на постсоветском пространстве, прежде всего в странах, которые в последнее время проводили такой прозападный курс, прозападную политику. Это сложнее сделать энергетическими методами в Грузии, потому что в Грузии за последний год произошли очень серьезные изменения. Грузия полностью почти перешла на азербайджанский газ, уже не зависит от российских поставок. И Грузия ввела там новый блок 250 мегаватт на Ингуре ГЭС, который сделал ее практически независимой от импорта электричества из России. Поэтому с Грузией такой энергетический вентиль, как оружие, применять сложнее. С Украиной вот зависимость еще большая, поэтому можно. Я согласен с тем, что цель — это дискредитировать Украину в глазах Запада и, прежде всего, европейцев, как ненадежного партнера, где постоянный политический хаос. И, конечно, еще одна цель — это повлиять на внутреннюю украинскую политику. Знаете, я бы скорее... Я вот был в Киеве буквально 2 недели назад и очень подробно со многими, в том числе и украинскими политиками, все эти вопросы обсуждал. У меня нет ощущения, что в Кремле делают ставку на какую-то конкретную фамилию или клан украинский политический. У меня скорее есть ощущение, что хотят создать постоянное политическое давление на Украину с целью добиться
газовое
того, чтобы,
давление.
Чтобы, в том числе и газовое, но и по другим направлениям тоже, чтобы добиться того, чтобы в Украине появлялись политики, которые хотели бы самоутвердиться за счет того, чтобы они там прибегут на коленях с протянутой рукой к Москве и будут просить у нее помощи и поддержки в обмен на некоторую промосковскую позицию. В данном случае неважно, будет это Тимошенко, будет это Янукович, будут это еще какие-то новые политические силы. Кстати, я вот так понимаю, что на Украине набирает обороты некоторые такие популярные идеи, связанные с тем, чтобы призвать вот этот уже в каком-то смысле набивший оскомину триумвират Ющенко, Тимошенко, Януковича как-то немножко отойти от большой политики и дать дорогу некоторым новым, свежим лицам и политическим силам. Может быть, это будут какие-то другие альтернативные силы украинские, но, тем не менее, создать условия для того, чтобы быть прозападным политиком в Украине было сложно, а вот давать уступки Москве сразу приносило бы такие хорошие тактические преимущества. Я думаю, вот это то, чего в Кремле хотят добиться.
Ну, я к Вадиму Карасеву обращусь. Возможно ли реализация вот такой программы?
Я добавил бы так, вот здесь, продолжил бы эту линию анализа, только я бы сказал так. Сегодня нет персональных ставок, и делается ставка на постоянное давление, но и ставка на обвал в Украине, на политический обвал, обвал элит. Поскольку экономический кризис подстегивает, может подтолкнуть к такому полному обвалу. И таким образом показать и доказать, что Украина не состоявшаяся демократия, не состоявшееся государство, которое может быть государством только в условиях нейтралитета, но нейтралитет — это фактически вассалитет России. Потому что нейтральный статус дает возможность России быть, возможность России получить Украину в сфере влияния. Это раз. Во-вторых, многие на это рассчитывают. Однако нет новых лиц. И вот если говорить о треугольнике топовом, так, о треугольном таком конфликте в Украине, Янукович, Тимошенко, Ющенко, то в последнее время он превратился в четырехугольник с избранием Литвина главой Верховной Рады. И недавно Литвин был в Москве, были его заявления по внешнеполитическим, в том числе и по экономическим вопросам между Украиной и Россией. Он тоже претендует на объект каких-то ставок на возможных, на будущих президентских выборах в Украине.
Но никто не знает сейчас еще,
по какому сценарию, как пройдут президентские выборы в Украине в условиях экономического и социального кризиса. Пойдут ли они по конфронтационному, биполярному сценарию, по узурпаторской модели, либо пойдут по какой-то компромиссной модели, никто сегодня не знает, что будет в Украине в 2009 году и как пройдет президентская избирательная кампания. Вот Россия этим тоже пытается воспользоваться.
Ну, кроме России и Украины, как я понимаю, естественно, есть такой общий, назовем, субъект, как Европа. Много стран, которые от этого конфликта страдают. У нас в студии, собственно, Исабель Карнас, она журналист из Швейцарии. Я думаю, у нее тоже есть вопрос. Пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я хотела узнать, какая, вы думаете, будет и должна быть реакция Европейского Союза, и вообще будет ли в ближайшие дни или в ближайшие недели сокращение поставок газа в странах Западной Европы?
Будет ли мерзнуть Швейцария?
Ну, насколько я понимаю, сокращение поставок в европейские страны, в том числе и в страны-члены ЕС, уже идет, и достаточно серьезное, да, и еще надо помнить, очень важно, что в отличие от ситуации трехлетней давности, сейчас довольно холодные температуры. То есть это такая чувствительная история, да, когда европейские потребители находятся под риском просто оказаться в холодных домах. Это очень серьезно. Что касается реакции Европы, ну, мне кажется, здесь я бы разделил на две части вопрос. Первое, реакция-то уже однозначно высказана, в том числе и Европейским Союзом и правительствами отдельных стран, о том, что они, конечно, хотели бы, чтобы конфликт между Россией и Украиной был не просто быстро урегулирован, но и больше не повторялся, чтобы были найдены механизмы, которые позволяли бы избежать таких газовых скандалов в будущем, чреватых прерыванием поставок для европейцев. Но вот вторая часть проблемы состоит в том, что европейцы не так много что могут сделать, чтобы на эту ситуацию повлиять, потому что газовый вентиль все-таки находится в руках Москвы. Зависимость и Украины, и Европы от поставок российского газа крайне серьезная. И вот раньше этой зависимости как бы особенно не боялись, считая Россию надежным поставщиком. А вот сейчас вот эти страхи и риски, о которых говорили многие, о том, что зависимость от России это опасно, они начали так или иначе материализовываться. Видно, что такая серьезная зависимость от больших объемов поставок российского газа чревата серьезными трудностями в случае, если вот России придет в голову например, наказать своего соседа, проводящего прозападную политику через газовый вентиль. И Европа не так много что может, к сожалению, ответить на это. Вот механизмов ответа и эффективной реакции пока не видно.
Это сейчас. А вообще диверсификация началась с поставок для Европы?
Она началась, Михаил, хотя в энергетике. Энергетика – это очень инертное дело. Здесь все занимает гораздо более длительные сроки. Но я должен сказать, что тенденции последних лет показывают однозначно, что Европа начала снижать потребление газа в целом, не только российского, но и вообще, и переориентироваться на уголь, спрос на который стал неожиданно расти. Он до этого устойчиво падал, а в последние три года начал вдруг опять подрастать. Строят новые угольные электростанции вместо газовых. На мой взгляд, это очевидное следствие не только того, что боятся Россию как поставщика, но и, кстати, того, что газ был слишком дорогим в последние годы. Вот эта привязка цен газа к мировым ценам на нефть, на которую все время, кстати, ориентируется «Газпром», она привела к тому, что газ стоил, ну, $1000 для европейских потребителей в рознице. Это слишком много. Конечно, дешевле строить в таких условиях угольную генерацию. Мы увидели, что реакция спроса есть, но, правда, это процесс не быстрый.
Да, я к Вадиму Карасеву тогда обращусь. Что вы скажете о реакции Европы? Несколько лет назад действительно была однозначно Европа на стороне Украины. Сейчас такого, похоже, нет. Хотя вот я вижу заявление, например, Польши, которое поможет Украине в представлении перед европейскими чиновниками в Брюсселе. Цели ее позиции по газу, заявил один из министров иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ну, это позиция Польши, но не позиция Европейского Союза. Мы знаем, что позиция других стран, прежде всего Германии, Франции, Италии, может быть несколько иной, другими акцентами. Но что важно сейчас для Европейского Союза, который действительно сейчас мало что может повлиять, это прежде всего разобраться все-таки, кто виноват в том, что Европа недополучает газ. Вот украинская сторона в лице Нафтогаза Украины заявляет о том, что Украина полностью выполняет свои обязательства по прокачке газа или по поставкам газа в Европу через Украину. Значит, стало быть, это Россия вот перекрывает газ. Поэтому вот здесь европейцы должны выяснить. А во-вторых, ситуация может быть следующей. Либо Европейский Союз включается в этот конфликт, конфликт интернационализуется, и тогда Европа выполняет роль какого-то рефери. Ну, например, есть вопрос по поводу ставки транзита. Стало быть, вот европейские специалисты могут помочь в определении этой ставки. И по другим спорным вопросам украинско-российских газовых и в целом энергетических отношений. Либо украинская сторона и российская сторона, понимая, что обе они начинают нести репутационные издержки, и обе будут в долгосрочной перспективе терять, стало быть, придется как-то договариваться на двухстороннем уровне. Вот выбор такой. Либо трехсторонний формат с участием Европейского Союза. Сейчас Европейский Союз подталкивает Украину и Россию к двухсторонним переговорам. Сегодня в Украине, в Киеве находятся представители Европейского Союза, Европейской комиссии. Либо вот трехсторонний формат, либо двухсторонний формат. Трехсторонний формат имеет плюсы для Украины, но есть и минусы. Он имеет плюсы и для России, но, мне кажется, больше минусов в трехстороннем формате. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно возобновлять переговоры. Они будут, наверное, после 8 числа возобновлены. И нужно как-то выходить на какую-то формулу компромисса. Повоевали, но мы видим, что в этой газовой войне больших бонусов Россия не приобрела. Даже несмотря на то, что меньше поддержки сегодня Украины со стороны Европейского Союза по сравнению с 2006 годом.
Владимир, как могут продолжиться эти переговоры?
Я согласен с тем, что, в принципе, вот роль посредника в этих переговорах со стороны Европы, это было бы позитивно. Я, кстати, когда 2 года назад я выступал в Европарламенте на слушаниях по энергетической политике в отношении России, и говорил о том, что вообще-то европейцам надо бы действительно разобраться, провести, например, независимое расследование отключения газа 3-летней давности, да, понять вообще суть газовых отношений между Россией и Украиной, дать какие-то свои рекомендации по поводу того, как эти отношения можно урегулировать. Я думаю, что у европейцев потенциально могла быть большая здесь роль. Будем надеяться, что они вот эти внутренние разногласия свои смогут преодолеть. У них есть страны, которые хотели бы занимать такую однозначно более пророссийскую позицию, ну, та же Германия прежде всего.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с президентом Института энергетической политики Владимиром Меловым и директором Института глобальных стратегий в Киеве Вадимом Карасевым после выпуска новостей «Радио Свобода» через 2 с небольшим минуты. А я напомню нашим слушателям, что 6 января в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина, Чехия в качестве председателя Евросоюза «Первые кризисы», плюсы и минусы новой системы оплаты труда российских бюджетников, какую роль играет Рождество в российских семьях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по газовой проблеме возобновятся в Москве 8 января, заявил глава украинской компании Олег Дубина. «Газпром» подтвердил готовность к переговорам. Во вторник резко сократился транзит российского газа через территорию Украины в ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Ранее «Газпром» обвинил Киев в краже топлива, предназначенного на экспорт. Украина обвинение отрицает. В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск, растет число жертв. По сообщению медиков, не менее 13 человек погибли в 2 школах, находящихся под управлением ООН. Гуманитарные организации потребовали провести расследование обстоятельств обстрела школ израильскими войсками. За все время операции погибли не менее 570 палестинцев. Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Соединенные Штаты призывают к немедленному заключению перемирия в секторе Газа при соблюдении ряда условий. «Перемирие должно быть прочным, постоянным и неограниченным во времени», подчеркнул представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. В Казахстане арестован редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Он был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в Институте кардиологии, где находился на лечении с диагнозом гипертонический криз. Исламабад решительно отверг обвинения со стороны Индии в том, что террористические нападения в Мумбаи, унесшие жизни более 170 человек, были организованы при участии пакистанских официальных структур. С такими обвинениями выступил премьер-министр Индии Манмохан Сингх. В Вашингтоне сегодня впервые соберется Конгресс США нового созыва.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии президент Института энергетической политики Владимир Милов. По телефону из Киева директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. С нами наша коллега из Швейцарии Сабель Карнас. Мы продолжаем разговор о газовой войне Москвы и Киева. СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Телефон 8-800-200-22-12, бесплатный. Сейчас мы дадим возможность задать свои вопросы слушателям, но я думаю, что у меня еще один вопросик все-таки остался к Владимиру Милову. Вот все-таки давайте вернемся к пропагандистской части этого сюжета. Все российские государственные средства массовой информации, они воспроизводят такую фразу: «Украина ворует, крадет и так далее газ». Насколько корректно это, этот тезис?
Абсолютно некорректно. Я всегда жестко выступал категорически против того, чтобы его использовать. Крайне сложная юридическая природа контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом», в частности, по транзиту. Да? Там есть масса тонкостей таких, которые, вот, например,
Если я вам, условно говоря, подкрутил вентиль и снизил в два раза, значит, подачу газа и сказал, это я Украине снизил, а в Европу качаете сколько
это
было.
Это вы сказали, Михаил, да? Кому вы снизили, а кому вы продолжаете поставлять.
Это «Газпром»
сказал. А в контрактах это не написано. Вот я хотел бы, чтобы все, кто анализирует эту проблему, они понимали, что то, что говорит пресс-секретарь «Газпрома» господин Куприянов, это не есть юридическая истина, зафиксированная в контракте.
Что, он своих документов не читает?
Нет, он просто осуществляет пропагандистскую кампанию, направленную против своих украинских партнеров, и в этом плане он просто выполняет свою работу, да, которую
ему поручили. Хорошо выполняет.
Выполняет плохо, потому что он ретранслирует позицию, не подкрепленную, к сожалению, юридическими документами. Вот, в частности, были опубликованы в интернете фрагменты переписки последней между «Газпромом» и «Нафтогазом», из которой, на мой взгляд, совершенно очевидно следует, что настолько запутанная юридическая природа контрактов, там не говорится, в какой момент, сколько кому кто должен поставлять достаточно четко, да, поэтому сказать, что вот этот газ наш, а вот этот вы украли, ну, просто вот так нельзя. Это действительно должен разбираться, например, международный арбитраж. И широковещательные заявления «Газпрома» о воровстве, они, кстати, обратите внимание, ни одного иска, несмотря на многолетние разговоры о том, что Украина всегда якобы ворует наш газ, никогда «Газпромом» против Украины не было подано. На мой взгляд, это доказательство того, что вот слова о широковещательном воровстве, они не подкрепляются реальными юридическими документами.
Исабель.
Да, говорить о возможности прибегать к международному арбитражу, как вам кажется, это какие могли быть результаты такого варианта?
Во-первых, я считал бы это крайне правильным. В любом случае, если «Газпром» считает, что украинские партнеры нарушают какие-то условия контрактов, то единственный нормальный юридический легитимный механизм для того, чтобы эти споры разрешить, это вот то, что предусмотрено в контракте, обратиться в Стокгольмский арбитраж. Это надо сделать, хотя бы для того, чтобы была установлена некая объективная истина. Потому что мы видим, что с разных сторон делаются противоположные заявления, и истину проверить невозможно. Это может только суд сделать. Если контракты такой механизм судебного рассмотрения споров предусматривают, значит, надо делать это, и ради бога, пускай подают в суд. Я, кстати, не вижу, чтобы иск был все-таки подготовлен и подан. Пока только разговоры о том, что он будет. Я был бы рад, если «Газпром» подал в суд на Украину, и мы стали бы свидетелями открытого разбирательства, поняли бы ответ на вопрос, ворует Украина газ или нет. Я думаю, это можно добиться только в суде, а не заявлениями господина Куприяна.
Вадим, ваш комментарий из Киева.
Ну, тогда это спор хозяйствующих субъектов. И тогда здесь никакой политики, есть хозяйство и юриспруденция. Но ведь нужна же политика здесь. Как раз в этом же смысл всей этой новогодней спецоперации. В большой политике, в геополитике. Поэтому никакого Стокгольмского суда «Газпром» не желает. Вот, а украинская сторона, кстати говоря, предлагает разрешать именно через судебные споры.
А до этого что делать, пока там год будут судиться? По какой цене, как поставлять, что делать?
А по разумной цене.
А разумная это как?
А вот разумная цена, которая учитывает интересы украинской промышленности, которая учитывает ставку транзита, которая учитывает льготное пребывание Черноморского флота в Крыму. Там же тоже как бы это еще по очень заниженным ставкам, и все это увязывалось в свое время, когда Украина получала льготную цену на газ, то все же это взаимоувязано. Нет просто цены. Это целый пакет таких неформальных и формальных, манифестируемых и не манифестируемых договоренностей.
Вадим, знаете, что вам советуют вот господа майоровы? Они говорят, что Украине тогда стоит признать Абхазию и Южную Осетию, глядишь, сразу же цена на газ будет другой.
Зачем Украине признавать?
Не сидеть же без газа.
Не нужны преференции по газу. Украине не нужен политический газ.
Так вот, речь не идет уже о преференциях. Речь идет о том, что будете вы с газом или без.
Нет. Раз российская сторона увеличивает цену на газ, тогда нужно и увеличивать корреляцию, точнее, коррелировать это с ценой на транзит. Вот в чем дело. А Украине как раз и не нужна политическая цена, не нужны преференции, потому что все время слышат, что мы там поддерживаем Украину, что мы Украине даем какие-то преференции, что мы старший брат, а вот сестра наша ведет себя неразумно, несмотря на то, что мы помогаем. Украина устала от этого. Мы хотим перейти на четкие, прозрачные, выписанные документально, контрактно, подтвержденные правовыми какими-то формулами, энергетические отношения между Украиной и Россией. Вот что мы хотим. Вот что хочет Украина.
Владимир,
Миша, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, нет никакой проблемы для стратегических интересов России сегодня согласиться на цену $250. Это та цена, которая, если она будет зафиксирована как среднегодовая, это та цена, которая более чем соответствует нынешнему уровню мировых цен на нефть, которым, собственно, вот «Газпром» в своих ценовых ориентировках и привязывается. Я уже говорил в начале передачи о том, что вообще-то она может и ниже еще должна быть. 250 для России сегодня — это очень хорошая цена. Я не понимаю, зачем вот устраивать скандал и выставлять 418 и тем более 450, да? Это не соответствует нашим национальным интересам, то, что «Газпром» делает. «Газпром» выставляет завышенные требования, которые ведут к конфликту, наносящему
России ущерб. Но же не сам «Газпром» выставляет, правда? Это решение государственного руководства России.
Вот, кстати, Михаил, неважно, Кремль или «Газпром», в данном случае они действуют в единой связке, но вспомните, например, что было 3 года назад. 3 года назад, до Нового года, пока не отключили Украине на несколько дней газ, была идея с украинской стороны согласиться на цену газа в $90, да? Ну, в итоге там они договорились с Росэкоэнергией, если не ошибаюсь, на 95. Почему было не согласиться на компромиссное украинское предложение, которое в итоге так и было принято, да? Зачем нужно было устраивать этот скандал на весь мир с отключением газа? Вот я думаю, что 8 декабря они возобновят переговоры, января, «Газпром» возобновит переговоры с «Нафтогазом», приведет это все к тому, что договорятся они на цену $250. И не очень понятно, зачем было весь этот скандал устраивать. То есть вот мне кажется, что это просто свидетельствует о плохом качестве переговорной работы еще вот с этим политическим, никому не нужным подтекстом. Если бы другие люди занимались этим, уверен, что с украинцами никаких конфликтов у нас бы не было.
Давайте мы слушателей подключим к разговору. Эрнест из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел бы узнать вот что. Ведь и Украина, и Россия построили капитализм. А при капитализме определяется цена договором поставщика и потребителя. Поставщик предлагает товар за такую-то цену. Хотите — берите, не хотите — ну, предложите свою цену, поторгуемся, там то все. Не договорились — разошлись. Мы остались со своим газом, а украинцы там как хотят. А почему мы должны учитывать интересы украинской промышленности?
Как с Черноморским флотом быть? Нет, вообще понятно, Россия хочет получить максимально большую цену за газ.
Совершенно газ тут ни при чем.
Отлично. Владимир Милов, пожалуйста.
Да, во-первых, кстати, почему бы нет, действительно. Вот не хотят украинцы брать по $400, вот и не берут. Вот сегодня это ровно то, что происходит. Выигрывает ли от этого Россия? Нет. Мы потеряли рынок, один из наших крупнейших газовых рынков, совокупным объемом больше 50 миллиардов кубометров в год.
Как-то?
А непонятно, возобновятся эти поставки или нет. Вот пока что ситуация такая, что у Украины есть свой газ в хранилищах, да? Непонятно, что будет в ближайшие месяцы. То есть мы совершенно...
Сколько они могут продержаться на этом газе?
Я думаю, что несколько месяцев они точно продержатся. Вот есть такие оценки, что до лета это можно сделать спокойно. Это значит, что мы потеряем достаточно существенные доходы. Несколько миллиардов долларов, которые мы могли бы получить с Украины, продавая этот газ. Мы их не получим. Хорошо ли это для интересов России? Честно говоря, я не уверен. Могли бы мы продавать этот газ по $250, которые украинцы считают приемлемой ценой?
Абсолютно, но нам сказали 209.
Абсолютно могли бы, но вот цифра 250 уже звучала из уст украинских официальных лиц. Я лично считаю, что ее вполне можно было бы принять. Это прибыльная цена для России. Она отвечает нашим интересам. И мне кажется, что здесь, знаете, вставать в такую позу, ну, можно как монопольный поставщик еще и $1000 за 1000 кубометров назвать. Такой газ, я думаю, украинцы точно брать у нас не будут. Мы, произойдет ровно то же самое, что произошло, например, в предыдущие годы с Грузией и Азербайджаном. Мы потеряли эти рынки. Сегодня Азербайджан и Грузия больше не покупают наш газ. Посмотрите на отчетность «Газпрома», и вы увидите, как снижаются объемы продаж в страны СНГ. Вот это результат на те завышенные расценки, которые мы выставляем. Если мы хотим эти рынки потерять, хотим, чтобы эти потребители от нас ушли, ну давайте продолжать пережимать с ценами. Я все-таки думаю, что разумнее здесь выставлять разумные расценки нашим партнерам, которые в интегральном итоге устраивают всех.
Вадим, но я думаю, что тогда действительно вам соглашайтесь на 250, как вам предлагает господин Милов, или вам надо вести себя вот как Олеся, которая пишет из Полесья нам. На Украине столько атомных станций понастроили когда-то в СССР. Неужели Украина не может себя обеспечить энергетикой, чтобы у России не брать ни капли газа и так далее? Ну, тогда надо создавать свою энергетическую систему, наверное, на угле, там, атомной энергии и так далее.
Вадим. Потому что Украина все-таки будет включена и стремится к тому, чтобы быть включенной в общую энергетическую систему Европы, кстати говоря, вот здесь. Но интересен был вопрос по поводу капитализма. Все бы хорошо, если бы это были действительно капитализмы в классическом варианте. Но ведь это не капитализмы в классическом варианте. В России государственный капитализм. В Украине такой парламентско-партийно-политический. Поэтому здесь еще много политики. Но еще один момент, который мы упустили, нужно отметить. В том, что чем больше будет внутренних проблем, экономических, финансовых, социальных, испытывать Россия, тем больше будет вот такого внешнего, пропагандистского, энергетически-силового давления на сопредельные страны.
Это создание образа внешнего врага, да?
Это внешнеполитический национализм как компенсаторная такая функция по отношению к внутренним проблемам. Это и отвлекает хорошо, и, во-вторых, мобилизует людей на поиск какого-то, в данном случае, энергетического врага. Или энергетического злодея, энергетического воровства, которым занимается Украина. Что касается своей энергетики, то мне кажется, все-таки действительно есть такая, скажем так, опасность, что Россия может потерять вот этот рынок. И если Украина добьется того, что Европейский Союз заинтересуется украинской газотранспортной системой и привлечет инвестиции, европейские инвестиции на модернизацию этой газотранспортной системы, то, я думаю, Россия потеряет прежде всего.
Ну так продавайте тогда европейским компаниям. Вы же не хотите продавать ни России, ни европейским компаниям?
Мы хотим продавать всем. Мы хотим продавать всем. Потому что если мы продадим России, то это будет неравноценный брак. России будет больше возможностей, ресурсов для того, чтобы осуществлять давление и доминировать вот в этом двухстороннем энергетическом транзитном партнерстве. А если это будет многосторонний формат, тогда у Украины есть возможность обеспечить свои национальные и энергетические, в том числе, интересы.
Людмила из Москвы.
России, конечно,
да.
Же, с участием России.
Спасибо. Людмила из Москвы.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Всем тепла и в домах, и во взаимоотношениях, и в природе. Михаил Соколов, правильно вы сказали. Давайте посмотрим с позиции того и того. Правильно, все смотрят со своей позиции. Только что услышала на НТВ новости, но они постарались как-то завуалировать немножечко страшное дело, что произошло. И они назвали, что это Украина закрыла транзитный вентиль. И поэтому не поступает. Но у меня будет вопрос и к Вадиму Карасеву, и к Владимиру Милову. Ведь они представители таких огромных органов, таких раздутых со штатами. И неужели они не придут к какому-то консенсусу, что это политику, чтобы не переходило. Но вот только не отвечайте, я хочу сказать. Я вот не поверю в альтруизм газовых магнатов. А им же все равно, чем деньги пахнут. Газом, нефтью, с кого брать деньги за товар. И последняя фраза Карасева мне вдруг открыла глаза. Оказывается, мы хотим быть хозяевами еще и этой трубы. Но так вот из-за того, что нам, видимо, не дают это хозяйствование, не может быть, чтобы из-за одной только какой-то капризной четверки, как вы сказали, на Украине, Россия не станет, я уверена, не станет ссориться с Европой и вообще...
Как приятно слышать идеалистов в эфире. Владимир.
Но вот еще раз по поводу того, что выгодно бизнесу. Бизнесу как раз выгодно, чтобы меньше политики было в этом деле, потому что вот применяя такие жесткие меры, выставляя завышенные требования к нашим партнерам, мы теряем рынки сбыта. Мы сегодня не получаем ни копейки с Украины за газ. Это нам невыгодно, да, выгодно было бы все-таки найти компромисс по цене и поставлять его. Что касается воровства, еще раз, то никаких доказательств того, что Украина в реальности ворует российский газ, кроме демагогии, пока предъявлено не было, поэтому я бы поостерегся здесь говорить об этом. Поэтому хороший коммерсант, это, знаете, такая пословица, да, деньги делаются в тишине. Хороший коммерсант – это тот, кто продает товар, тот же газ, например, да, избегая скандалов, вот такого рода политических отключений, там, всякой игры мускулами, и который приносит результат, то есть деньги, тот самый результат, прибыль, тот результат, на который рассчитана коммерция. Здесь, к сожалению, мы этого не видим.
Из Львова пишет Александр, нам пока оранжевая при власти, газовые скандалы еще будут. Пока новая власть на Украину не придет, будут еще проблемы.
Послушайте, а можно добавить к этому, что оранжевые пришли к власти на Украине всего лишь 4 года назад? До этого у нас газовые скандалы с Украиной были еще похлеще. Между прочим, кстати, впервые комплексное урегулирование всех тяжелых конфликтов 90-х годов, которые были с Украиной, произошло, когда нынешний президент Ющенко был премьер-министром в 2002 году. И я, кстати, тоже в этом процессе немножко участвовал.
Да, я еще два сообщения прочитаю, потом Вадим, может, отреагирует. Хотя это, конечно, сообщения такие явно жертв нынешней пропаганды. При советской власти КПСС носилась с Украиной как дурень списанные торбы. Всеми привилегиями Хрущев и Брежнев награждали Украину. И вот вам благодарность, пишет гражданин Архипенко. А вот еще Александр пишет. В 19 веке у стран, не способных расплатиться по долгам, брали в залог территории. Что нам мешает взять Крым, Донбасс, далее по списку, а там увидим. А, Вадим... Как ваша реакция?
Ну, во-первых, Украина может расплатиться, так, по долгам. И она расплатилась. Кстати, долг был выплачен. 30 декабря 2008 года все долги были, платежка была вся оформлена. И Россия получила этот долг. Это, во-первых. Во-вторых, это все-таки было в 19 веке. Слава богу, мы живем в 21 веке. Но вот я обратил внимание на сообщение из Львова. Когда будет оранжевая власть, до тех пор будут и скандалы. До тех пор, пока будет оранжевая власть, будут и скандалы. Вот на это и рассчитывают авторы вот этой пропагандистской кампании. Понимаете, а может быть это Россия специально делает скандалы для того, чтобы понизить репутацию, репутационные издержки именно этой оранжевой власти.
Слушайте, а может быть наоборот, перевернуть ситуацию, сказать, пока в Москве вот такая власть, да, и она не изменится, будут эти скандалы. И это делается пока, специально это Украиной, такая... чтобы дискредитировать режим Путина-Медведева.
Ну, тоже можно, да. Если исследовать такой логике, то можно зайти в абсурд. Но, в принципе, в этом что-то есть, потому что до тех пор, пока газ, это будет не просто, скажем, так сказать, парообразное такое образование, но и политика большая, и геополитика, до тех пор, возможно, будут и такие скандалы. И новогодние спецоперации будут регулярно продолжаться.
Ну, давайте еще от народа. Из Москвы, Иван, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я прослушал вашу беседу, но вы обходите один вопрос. Дело в том, что весь этот скандал с газом начался с чего? Украина не хотела платить за 2008 год. Вот у меня вопрос к вам. Почему она не хотела платить за пользование газом за 2008 год? И почему она упорно не хочет платить оставшиеся 600 миллионов? Спасибо.
Пожалуйста, Вадим.
Ну, во-первых, Украина хотела платить, но была непрозрачная структура долга. Вот и все. Как мы можем платить долг? Вот любой человек может платить долг, когда он не знает, сколько он должен. И когда ему выставляют завышенную цену. Договаривались об одной сумме долга, но затем оказалось, что это долг там в полтора раза больше.
А что за 600 тысяч?
Это 600 миллионов, да. Это, по-моему, пеня, которая осталась, которую штрафные, скажем так, штрафные начисления, которые якобы должна выплатить Украина за невовремя выплаченный долг.
Угу. Вадим.
Ну вот извините. Да, во-первых, действительно, я согласен с украинским коллегой о том, что Украина перед Новым годом расплатилась по основному долгу. А вообще говоря, вот эти долги, которые так быстро набегали в прошлом году, они стали следствием того, что была избрана непрозрачная схема отношений с участием множественных посредников, там Росукрэнерго, Укргазэнерго и так далее.
Да, слово «непрозрачный» прозвучало вовремя.
Ну так вот, суть-то в том, что вот если вернуться к той схеме прямых договорных отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», на котором, например, настаивает украинский премьер Юлия Тимошенко, о чем вроде договорились, да, что начнется со следующего года поставки по прямым договорам между «Нафтогазом» Украины и «Газпромом». Если бы это было сделано, я бы уверен, что вот эта цепочка не генерировала бы столько неплатежей, сколько происходило в прошлом году, потому что участие посредников приводилось к тому, что по цепочке платежи задерживались и набегал долг. Откуда взялись штрафы и пени в 600 миллионов долларов, действительно, это пока сложно объяснить. Это не является совершенно точно долгом Украины. Это является суммарной задолженностью разных посредников, которые участвуют в схеме. Да, Украина берет на себя обязательства, чувствуя ответственность, да, перед «Газпромом» за поставки газа украинским потребителям. Она берет на себя обязательство взять какой-то патронаж над погашением этой задолженности. Но, честно говоря, нельзя и сказать, что это полностью долг украинского государства, да, перед «Газпромом» или компанией «Нафтогаз».
Да, вот я смотрю последние новости на данный момент. «Газпром лишен физической возможности поставлять газ в Европу в полном объеме», господин Медведев говорит. «Газпром не нуждается в посредниках на коммерческих переговорах с украинской стороной». Это второй тезис. «Готов немедленно возобновить переговоры с «Нафтогазом» Украины», а не 8 числа. Ведь и Рождество не хотят праздновать. Наконец, Украина обязана соблюдать обязательства страны-транзитера, учит ее представитель «Газпрома». «Газпром не видит оснований для пересмотра контракта о транзите газа через Украину». И, наконец, Россия и другие страны стали заложниками безрассудного поведения Украины. Александр Медведев.
Ну вот, мне кажется, здесь «Газпром» категорически неправильно действует, пытаясь свалить вину за конфликт только на одну сторону. На «Газпроме» лежит значительная доля вины в этой ситуации, в том числе, прежде всего, на юристах «Газпрома», из-за того, что вот, настолько запутанные и непрозрачные юридические соглашения, на руководстве «Газпрома» и на российских политиках за то, что такую запутанную схему отношений изобрели в последние годы с участием множественных посредников, на вот этой вот стратегии политического давления на Украину лежит вина за то, что мы выставили завышенные требования и все-таки пошли на крайнюю меру отключения газа, можно было бы все проблемы решить и без крайних мер. Поэтому валить все только на украинцев, конечно же, это неправильно.
А в чем они виноваты, вы можете сказать?
Украинцы?
Конечно.
Ну, безусловно.
Вы же российский политик.
Ну, безусловно, я считаю, что в Украине, я, кстати говоря, мне кажется, это слышно и по словам нашей украинской коллеги, и в Украине доминирует такой внутренний дискурс, да, что Украина хотела бы получать льготный газ по российским ценам, и на самом деле, российский газ по льготным ценам, и на самом деле сопротивлялась серьезному обсуждению вопросов такого существенного повышения цены. Да? Мы видим, что компромиссные предложения там в этот раз 209, 230, 250 долларов, они появлялись только прямо перед Новым годом. До этого в предыдущие месяцы украинцы, в общем, неохотно шли на обсуждение серьезного повышения цены. Второй момент, что действительно, вот я не приветствую увязку газовых вопросов там с Черноморским флотом.
С Крымом, вот нам советуют с Крымом заняться опять.
Со стоимостью аренды баз для Черноморского флота. Все-таки давайте коммерцию отделять от политики. Я думаю, что украинцы тоже несут свою часть вины за то, что не определены на самом деле детально условия транзита газа по украинской территории. Это украинцам в значительной степени выгодно для того, чтобы каждый раз изображать себя там полностью невиновными жертвами. Хотя, на мой взгляд, они могли бы предложить понятные условия там разбивки вот этих транзитных объемов по там месяцам, неделям, суткам, чтобы было понятно, кто кому чего должен, кто у кого что украл или не украл. Они могли бы предложить схему покупки газа на нужды, собственно, обеспечения работы транзитной системы, потому что украинцы правильно говорят, что газ все равно нужен Украине для того, чтобы работали газоперекачивающие агрегаты и компрессорные станции, да? То есть они не могут взять только транзитный объем и перевести его в Европу. Им нужен газ для того, чтобы система работала. Но эти вопросы не регламентированы в юридических договоренностях сегодня. И в этом виноват не только «Газпром», а виноваты украинцы тоже. Поэтому мне кажется, что обе стороны должны делать шаги навстречу друг другу.
Вадим, Ваш
ответ. Хотел бы, вот по поводу заявления Медведева, Александра Медведева.
Да, да, Александр.
Значит, это из «Газпрома». Вот это политические оценки. Этим не должен заниматься топ-менеджер «Газпрома». Этим должны заниматься политики и руководство политическое. Это первое. Второе, что касается вины Украины. Вина Украины в чем состоит. Во-первых, что довели эту ситуацию до Нового года. И во-вторых, если в России газ заложник большой геополитики и великодержавных каких-то замыслов на постсоветском пространстве, то в Украине газовая проблема заложник внутриполитической борьбы, внутриэлитных войн. И вот эта внутриэлитная война, прежде всего между президентом и премьером, она тоже способствовала тому, что ситуация была целый год заморожена и разморозилась как раз в условиях морозов под Новый год, а затем после Нового года. Ведь вначале-то Ющенко занимался проблемами формирования газовых отношений и газового меморандума. Потом Тимошенко перехватила инициативу и начала договариваться с Путиным. Вот. Но в конце оказалось, что Тимошенко не может контролировать этот процесс в полном объеме. Вынуждена была уже заручиться поддержкой президента, но было поздно. И тем самым был утрачен такие благоприятные возможности для того, чтобы действительно создать хорошую правовую политическую базу для бизнесового контракта двух корпоративных агентов «Нафтогаз Украины» и российского «Газпрома».
Татьяна интересуется, почему журналисты не проявляют интереса к таким темам, как компания «Росукрэнерго» в Швейцарии, компания «Ганвор» в Швейцарии и так далее. Господин Милов, по-моему, интересовался этими компаниями.
Да нет, ну, довольно много есть информации о том, сколько прибыли, например, у «Газпрома» и российских нефтяных компаний, вот эти швейцарские посреднические структуры, выводят из России. Кстати говоря, эти цифры сопоставимы с теми суммами, которые сегодня там озвучиваются как долг Украины за газ там, и так далее. Да? То есть наши чиновники и государственные нефтегазовые компании выводят примерно столько же денег из России вот в Швейцарию через такого рода посредников, сколько они сегодня хотят в виде долга с Украины взыскать. Поэтому, может быть, у себя все-таки в закромах как-то поискать.
А еще Ливии 4,5 миллиарда списали.
Списали, да, Ливии, Ираку, Сирии огромные долги списываем гораздо на большие суммы, чем вот тот вопрос, из-за которого мы сегодня спорим по украинскому газу.
Я, Владимиру, последний короткий вопрос. Повлияет ли война Израиля, справедливая, с палестинскими террористами на цену нефти и газа?
Ну, пока не видно особенно сильного влияния. Скорее, холодная зима влияет на то, что нефтяные котировки немножко растут. Я думаю, что если конфликт будет разрастаться, чего не хотелось бы, то есть вероятность, что это окажет влияние на нестабильность на всем Ближнем Востоке, к сожалению.
Спасибо. Итак, в московской стране. В студии у нас были президент Института энергетической политики Владимир Милов, журналист из Швейцарии Исабель Карнас, по телефону из Киева, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 6 января, итоги дня, в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Международное посредничество на Ближнем Востоке не приводит к успеху. Почему США не принимают активное участие в разрешении кризиса в Газе? Российско-украинский газовый конфликт.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.